Так, дорогие друзья, предлагаю начать нашу сегодняшнюю работу. Значит, прежде чем мы заслушаем объявленный доклад, входите, как раз вовремя. Есть предложение провести такую импровизированную первую презентацию книги, только что вышедшей из печати, в серии «Философия России первой половины XX века», которая под редакцией вашего покорного слуги, значит, была составлена. И вот, пользуясь случаем, что здесь присутствует Татьяна Геннадьевна Щедрина, которая выступила бильд-редактором этой книги. А здесь надо сказать, что иллюстративный ряд просто уникальный. То есть вот я считал себя специалистом по Хворостовскому, но я очень много узнал, открыл из этого интересных таких вот подробностей визуальных. А также она координировала работу над уже над версткой книги, составлением именного указателя и так далее и тому подобное.
Да, графика на обложке очень нетривиальная тоже.
Да, это тоже, вот, кстати, заслуга Татьяны Геннадьевны.
Такая очень одесская фотография.
Вот, поэтому я предлагаю, да, я передаю ей слово.
Ну, во-первых, я хотела поздравить Анатолия с днем рождения и с тем, что именно в этот день вот так совпало, что эта книга вышла. Потому что этот том, видимо, будет единственным в этом году томом, который вышел в серии «Философия России» в связи с нашей сложной социально-экономической и политической ситуацией. Но я думаю, что выход этого тома все-таки позволяет нам надеяться, что серия будет продолжена, и мы будем работать. И прежде всего потому, что авторы сделали уникальный том. То есть, и спасибо вот Анатолию, который собрал вот такой интересный состав авторов, такие содержательные статьи получились. Хворостовский предстает в некоторой целостности своих философских и теологических воззрений. То есть очень интересные ставятся проблемы. Новые источники даются, то есть вот и дается библиография еще раз выверенная, исправленная, и то есть я думаю, что этот том вот именно в научном и философском плане уникален. Но уникален он еще и в историческом плане, в историко-философском, потому что над вклейкой работали исследователи, и которые занимаются в архивах Кировограда, Одессы, Германии, Чехии и Америки. То есть вот из всех этих стран к нам текли, ну не текли, конечно, мы там очень много работали над этим, чтобы нам дали фотографии. И, конечно, когда мы задумывали том, то у нас одновременно с Анатолием возникла такая идея, что все-таки это философский том, и было бы хорошо, чтобы вот был такой философский вид у Хворостовского на обложке. Вот, а не только богословский. И поэтому мы искали фотографии. Искали, но это было очень сложно. В итоге я послала свою аспирантку в Прагу, к Лукашу Бабке, директору Славянской библиотеки. Он связался с Анастасией Копршиловой, которая занимается русским зарубежьем. Из ее архива нам прислали в хорошем разрешении вот эту фотографию. То есть вот эта уникальная фотография благодаря нашим чешским коллегам у нас появилась. Но не только. Остальные фотографии мне помогал в большей степени и помогал связаться с другими исследователями Владимир Янсен, который хранитель архива Чижевского в Хане. Именно он связал меня с Александром Чудновым, который предоставил кировоградские архивные материалы. Именно Владимир Янсен связал меня с Инной Голубович, которая попросила свою аспирантку Голубицкую сделать фотографии памятных мест в Одессе. Именно Инна Голубович прислала фотографии из архивов в Америке. И здесь вы тоже все это можете на двух печатных листах клейки увидеть. И кроме одесских коллег и кировоградских коллег, здесь участвовали также отдел рукописи русского, то есть не отдел рукописи, а отдел русского зарубежья Российской государственной библиотеки. Оказывается, у них сохранилась уникальная книга с дарственной надписью Флоровского Тургеневской библиотеки. И здесь тоже дана, потому что Тургеневская библиотека вообще, как известно, исчезла. И только некоторые книги появляются то там, то здесь. И вот благодаря нашему аспиранту Института философии Гауна Рустаму Сабанчееву, он специально ходил и все это тоже обнаружил в этом отделе. Кроме того, здесь, конечно, на фотографии Мэтью Бейкера, который нам их прислал, вот Анатолий нам все это передавал. Но потом пришлось очень много атрибутировать эти фотографии, узнавать, где, какие. Вот мы с Анатолием этим вместе занимались. То есть это целая, в общем, была детективная работа. И поэтому вот здесь этот уникальный том, он уникален и не только философским, но и историко-философским таким вот. И фотографии из чешской и славянской библиотеки. Анастасия Копошилова прислала фотографию дома в Дейвицах, как он тогда был только что построен.
Профессорский вот этот дом.
Да, профессорский дом. А моя аспирантка, которая ездила как раз вот летом в Чехию, она прислала вид этого дома сегодня. И также здесь же вот именно церковь, которая сохранилась, вот, и здесь тоже фотографии из этого дома. Таким образом, здесь еще фотографии из архивов, вот и его рукописи Флоровского, данные фотографии из газет, и Владимир Янсен, конечно, дал из архива Фрица Либа, все основные вот здесь связи, отношения прослеживаются. И, конечно, очень здорово, что вот то, что было напечатано в текстах, оно перекликается с вот этими фотографиями. То, что в хронике представлено, то, что в статьях представлено, вот здесь вот перекликается с фоторядом. И я еще раз хочу поздравить коллектив авторов и всех нас с выходом этой замечательной книги.
Спасибо большое, Татьяна Геннадьевна. Да. Я не буду много говорить об этой книге. Может, мы
все-таки скажу.
Мы проведем специальную презентацию, такую развернутую, дадим слово авторам. Кстати, некоторые из них здесь сегодня присутствуют. Вот Михаил Александрович, Олег Тимофеевич, вот ваш покорный слуга. Сейчас у нас другая программа, но вот такое просто приятное событие. Решили поделиться своей радостью. Похвастаться, если угодно. А все-таки у нас сегодня анонсирован доклад уважаемого Булата о философии права классического евразийства. Флоровский, он тоже примыкал к евразийству, так что здесь есть тоже определенные корреляции. Вот. И все-таки тогда переходим уже к основной программе. Вот предоставляю слово докладчику. Да, поблагодарим Татьяну Геннадьевну. Спасибо.
Добрый вечер, уважаемые друзья.
Да. Поскольку этот семинар немножко такое сумбурное, спонтанное начало.
Именинный.
Сразу много накладывается всяких событийных пластов. Надо, конечно же, отметить также, что этот семинар проводится, то, что у нас уже становится традицией, совместно с фондом братьев Трубецких, вот, который здесь представляет священник Георгий Белькинд. И отец Георгий, может быть, тоже два слова, да?
Да, буквально несколько минут. Мне хотелось бы вот об одном контексте предстоящего разговора сказать. Год назад мы провели первый семинар по философии права в рамках нашей инициативы Трубецкой философской седмицы. Вот эта неделя с 5 по 12 октября. В этом году по обстоятельствам немножко мы перенесли просто на месяц, но сегодняшний разговор продолжает вот обращение к наследию братьев Трубецких и, конечно, сына и племянника. И мне хотелось бы еще раз просто показать, наверняка у почти всех присутствующих есть эти биографии, ну, скорее, может быть, для младшего поколения наших участников. В начале этого года вышла последняя, как бы завершающая эту микросерию, книга «Биография Николая Сергеевича Трубецкого». И я, собственно, попросил слово просто для одного, чтобы пригласить тех, у кого книги нету, ну, наверное, вот студентов после окончания, кого это интересует, можно будет эти книги взять, ознакомиться с этим наследием. И еще один подарок, так сказать, это запись прошлогоднего семинара. Собственно, специальной такой темы не получилось по некоторым накладкам. И первый семинар по философии права вышел, ну, скорее, как бы обзорный, как бы нулевой такой из-за такта, но с большой благодарностью вспоминал выступление Вячеслава Николаевича Жукова. Вот мы сделали видеозапись, аудио есть на сайте, но если кого-то заинтересует, в общем, какие-то такие моменты были очень любопытны, в этом обсуждении тоже можно будет познакомиться. И последнее, вот уже в плане такого содержательного контекста, почему мы просили Булата вот какое-то сделать сопоставление Евразии, то есть Николай Трубецкой и Евгений Трубецкой. Там более широко указано в теме, но мне просто показалось, что очень продуктивно вот это рассмотрение как бы межпоколенческое. Вот, и я вспоминаю, когда первую конференцию юбилейную мы проводили в МГУ к 150-летию отца, то есть Сергея Николаевича Трубецкого, Олег Тимофеевич вот как раз сделал доклад о философии, ну, отца и сына взглядов, и показывал, что несмотря на, так сказать, хрестоматийное восприятие их как совершенно разных, вот разрыв поколений, демонстративная миграция, тем не менее совершенно очевидно прослеживается, как он назвал, филиация идей, то есть определенное движение. И в этом смысле очень интересно вот в аспекте правовом, как, ну, наследие дяди, допустим, отразилось вот в построениях племянника, хотя, наверное, у Булата более такой взгляд не корыстный тот Трубецкой, а более фундаментальный. Но вот этот момент мне представляется очень интересным. Спасибо.
Да, и я все-таки представлю нашего докладчика. Он доцент факультета права.
Давайте я сам представлю.
Высшей школы экономики.
Вот. Можно перепутать, у нас много разных
имен. Много регалий, да?
Нет, регалий мало, именований много раз.
Вот. Ну, я считаю своим долгом все-таки представить со своей стороны. И я очень рад, что все-таки вот специалист по правоведению выступает у нас семинаром. Булат с докладом. Булат активно участвует во всех наших мероприятиях, касающихся вот философии права и особенностей евразийских сюжетов. И в Институте философии, в МГУ. Уже давно мы с ним знакомы. И вот давно был такой замысел пригласить его с докладом. Наконец-то это осуществляется. Такой пример междисциплинарного сотрудничества, которое очень плодотворно бывает. И, наконец, вот регламент работы. Где-то время на доклад у нас запланировано минут 35-40, правильно, да, мы так договаривались, да? И потом, соответственно, вопросы, реплики, ну, примерно столько же в общей сложности мы планируем уделить. Ну, все, предоставляю слово докладчику, пожалуйста.
Большое вам спасибо, отец Георгий и Анатолий. Сегодня большая честь выступать уже в новом здании Института философии РАН. Таком еще не совсем обжитом, но уже таким окрыленным, вот, с идеями, людьми. И сегодня мой доклад будет посвящен философии права классического евразийства и с ее связи с идеализмом начала 20 века, да, с идеями Павла Ивановича Новгородцева и Евгения Николаевича Трубецкого. Сразу обозначу некоторые берега. Непосредственным объектом, конечно, моего исследования и сегодняшнего доклада будут философско-правовые моменты классического евразийства. А контекстом, да, в который эти идеи будут помещены, будет некоторая традиция русской правовой и религиозной философии, в которой эти идеи существуют. Соответственно, сначала я раскрою некоторые базовые правовые аспекты евразийства с некоторыми отсылками и перекличками с идеями Новгородцева и Трубецкого, а уже затем в такой аналитической, может быть, краткой форме резюмирую, что же именно общего, различного, аффилиативного, может быть, было в этой связи. Соответственно, очень важно, что мы начали с Георгия Васильевича Флоровского сегодня, именно потому, что впервые проблема права среди классического евразийства была поставлена, в общем-то, в первом евразийском сборнике «Исход к Востоку», да, это уже переиздание, именно Георгием Васильевичем, да, в его статье «Хитрость разума». Так как можно понять, это отсылка к гегелевской такой гегелевской концепции хитрости мирового духа. И здесь, в этой работе, Флоровский противопоставляет разум, рацио, как некоторое сугубо европейское, сухое аналитическое изобретение, и некоторую интуицию, жизнь, некоторую идею, которая логическими схемами не может быть опосредована. Соответственно, это рацио, рационализм, да, он ассоциируется с некоторым законническим духом, с духом юридизма, и этот законнический дух, он вполне в рамках, опять же, русской религиозной традиции ассоциирует, с одной стороны, с ветхозаветным законом, законом Моисея, а с другой стороны, с католическим законом, с отношением в рамках католицизма к управлению, к структуре религиозного сознания и так далее. То есть в этом смысле противопоставление закона и в некотором смысле благодати, некоторой жизни, да, неопосредованной рациональными схемами, это, конечно, отсылает нас в первую очередь к знаменитому труду митрополита Илариона «Слово о законе и благодати», да, ключевому философско-правовому труду Древней Руси. Да. А в свою очередь «Слово о законе и благодати» нас отсылает к посланию к римлянам Павла, апостола Павла. И это важно просто потому, что тем самым, противопоставляя закон и некоторую благодать, Флоровский уже, да, подчеркивает свою преемственность русской религиозной философии и русской даже, можно сказать, правовой философии. И это можно подтвердить архивными данными, да, в опубликованных письмах Георгия Флоровского. Можно увидеть, что он как раз в 21-23 годах стремился выпустить перевод писем апостола Павла со своим богословским комментарием. То есть в этом случае это не просто наши некоторые измышления по поводу этой статьи, а это именно в некотором смысле обоснованная, да, фундированная гипотеза. Что важно здесь подчеркнуть, еще, да, так сказать, углубить вот это вот рассмотрение с точки зрения закона и благодати. Позднее уже в своих послевоенных письмах Алексеев пишет Савицкому о том, что апостол Павел в своем послании к римлянам опирается на некоторое стоическое понятие закона, на понятие закона внутреннего, которое отличается от закона внешнего. Это, конечно, снова навевает на некоторые аллюзии в русской правовой философии, прежде всего у Алексея Степановича Хомякова, да, в его знаменитых «Мнение иностранцев о России», как раз это мнение о законе внутреннем упоминается. Соответственно, Флоровский, и да евразийство в целом, с самых первых шагов, сделало два важных поступка. Во-первых, оно в определенном смысле дисквалифицировало право, как некоторый западноевропейский конструкт, юридизм, юридическое, это уже содержит в себе некоторые негативные коннотации, а с другой стороны, оно встроило в себя в определенную традицию русской религиозной мысли. И это достаточно важно. Другой важный момент, который есть в этой статье, это скрытые отсылки. Да, Флоровский был мастером скрытых отсылок, и это достаточно проблематично для чтения его, просто потому что спустя 100 лет, я думаю, спустя 500 лет большинство аллюзий, которые есть в его тексте, нужно будет с лупой выискивать. Да, в этой работе он отсылает нас к Новгородцеву, к кризису современного правосознания. Он там не назван по имени, но его идеи, а также название самой работы упомянуты. И, в общем-то, здесь важно подчеркнуть, что Флоровский, в отличие от Новгородцева, как раз симпатизирует, как он пишет, скромному интуитивизму исторической школы права. Почему это важно? Просто потому, что историческая школа права, ее идеи были рассмотрением в магистерской работе Павла Ивановича Новгородцева. То есть здесь, да, Флоровский, с одной стороны, относясь к симпатии к своему, в общем-то, будущему учителю, наставнику, с другой стороны, выражает некоторое несогласие с его некоторыми идеями. Для Новгородцева историческая школа права, да, допускала ряд ошибок, а Савиньи, да, в конце своей жизни уже пережил некоторый возврат, по мнению Новгородцева, к идеям естественного права. Вот. Идея Флоровского о противопоставлении рацио и некоторой, так сказать, неопосредованной рацио жизнью и мудростью затем были продолжены в его статье, опять же, в евразийском сборнике «Россия и латинство» 1923 года. В статье «Два завета». И здесь как бы классическая во многом для русской философской мысли идея о том, что католическая традиция, в общем-то, не совсем верная, просто потому что она юридизировала религиозную мысль теперь и устройство церкви. В этом смысле, конечно, можно проследить связь между идеями, в этом случае, Флоровского и Евгения Трубецкого, который, в общем-то, о католической теократии писал. Вот. Важно, что вот такое рассмотрение, да, заявленное евразийцами в первых своих статьях о праве, оно, конечно, еще не совсем полноценно, просто потому, что это самые общие суждения о праве. Первым, по сути, правовым текстом, именно правовым, а не философско-правовым, не общенаучным, не декларативным, по сути, был текст того, кто к евразийству полностью и до конца не принадлежал. Да, это Мстислав Шахматов, на тот момент еще магистрант Русского юридического факультета, со своей статьей о подвиге власти. «Подвиг власти», статья 1923 года, опубликованная в третьем евразийском ременнике, она повествует о подвиге древнерусских князей. В этом случае, помимо подвига, да, то есть некоторого этического аспекта, он вбрасывает ключевые юридические идеи, отчасти продолжая Флоровского, отчасти ему противоречия. Да, Флоровский изначально относился к Шахматову очень снисходительно, называл его труды мифические блафс, да, то есть блеф, построенный на некритическом изучении источников. И в этом смысле Шахматов, он противопоставляет, точнее сопоставляет право по форме, то есть то, что, как европейцы видят право, право в нормах, право в прецедентах, право как систему, нейтральному по своему, так сказать, этическому и религиозному значению, и право по содержанию. Да, то есть для него право по форме, право по содержанию, они должны быть неразрывно связаны, в то время как в других традициях они начинают разрываться. И для него как раз вот задача князя, задача правителя, вот эту связь между правом по форме и правом по содержанию прослеживать. Ну и, конечно, в русской традиции, по его мнению, право по форме должно соответствовать праву по содержанию. Право по содержанию в этом случае ассоциируется со словом «правда». Правда, причем правда, опять же, термин очень сложный. Известно, что в древнерусских текстах правда обозначала право позитивное, действующее, право в неких нормативных текстах, сборниках обычаев, например, русская правда и так далее. Однако впоследствии правда становится некоторым понятием нравственно-религиозным. И в этом случае уже право по содержанию и есть правда, право по своему смыслу религиозное, которое издает некоторое направление праву по форме. Соответственно, для Шахматова отнюдь не важно, что есть институт, что есть нормативная система как таковая, да, то есть технический вопрос его не интересует, по большому счету, для него это не так важно. Для него важна вот эта вот связь между правом существующим и правом идеальным, правом, как оно существует в некотором идеале. Соответственно, такое понимание, да, рождает некоторую проблему. Ее подчеркивает известный философ права русско-французский Георгий Давидович Гургич, который в своем разгромной рецензии на статью Шахматова считает, что русская религиозная философия, как ее преподносит евразийцы, это, в общем-то, профанация. Он говорит, что там, где Шахматов ставит точку, все знаменитые философы права, Монтескье, Руссо, продолжают свое повествование. То есть именно они считают, что недостаточно просто фундировать право, а необходимо объяснить, как необходимо организовывать существующую правовую жизнь так, чтобы она хоть как-то соответствовала некоторому идеалу. Положения идеи статьи Шахматова в 1925 году были продолжены в его не менее знаменитой статье «Государство правды». «Государство правды», на мой взгляд, некорректно этот термин использовать по отношению ко всей евразийской модели государства, хотя ряд исследователей так делают, просто потому, что это было, в общем-то, скорее контекстуально использованное некоторое выражение. Причем государство правды, опять же, отсылаясь к статье «Подвиг власти», это государство, реализующее в себе некоторый нравственно-религиозный идеал. В этом случае право по содержанию и государство в своем идеале должно соотноситься с правом действующим и государством, как оно существует. Вот. Важно, что евразийцы в этом смысле подходили системно к своим статьям, они часто располагали их не просто в произвольном порядке, а часто была некоторая перекличка идей. И вот эту вот идею о правде религиозной, правде христианской, развил своей совершенно другой по содержанию статье Владимир Николаевич Ильин, русский философ, не юрист, и его статья была посвящена соотношению права и нравственности. И как ни странно, да, она не только соседствовала буквально в этом сборнике, в четвертом евразийском беревеннике, но она и развивала идеи Шахматова. Более того, примечание, которым авторы снабдили статью Ильина, прямо говорило о том, что авторы разными путями пришли к одинаковому пониманию права. И в этом случае они оба фундировали право в правде. Но Ильин делал это совершенно иначе. Ильин стартовал, так сказать, такое слово можно использовать, прежде всего с Бориса Николаевича Черина, на него и ссылался. Однако суть его идей скорее кантианская. Кантианская просто потому, что он считает, что право это прежде всего внешняя форма свободы. некоторая внешняя форма регулирования. Если вспомнить кантианское определение права, данное в метафизике нравов, право у Канта есть совокупность условий, при котором произвол, то есть произвольная внешняя свобода одного лица совместима с произволом другого лица с точки зрения всеобщего закона свободы. В этом случае мы видим, что для Канта не важно, какова материя произвола, то есть какова цель человека, поступающего в соответствии с нормами права. Главное, чтобы он оставался в некоторых рамках. Для Ильина право, как внешняя форма, также и соотносится с нравственностью. Нравственность – некоторая сущностная оценка поведения, материя произвола. Право же есть некоторая внешняя формальная свобода. И в этом случае он как раз и настаивал на том, что государство, которое создает позитивное право, отнюдь не должно задавать человеку мотивы его поведения. Не должно он этого делать. И поэтому для него коммунистическое государство – это не государство, это такая вот уголовщина, смягченная коммунизмом, и коммунизм, смягченный уголовщиной. Просто потому, что это государство пытается идеологически воздействовать на своих граждан. И в этом случае, опять же, это отсылка к Чичерину, но не к Канту, подчеркивает, что Ильин также все-таки не секулярный мыслитель. Да? Он не пишет о том, что вот, религия не является необходимой для фундирования права, не говорит о категорическом императиве, а он все равно и нравственность, и право, как внутреннюю, так и внешнюю форму свободы, возводит к некоторым религиозным основаниям. В этом смысле это и есть правда. Та некоторая религиозная основа и права, и нравственности. То есть у него уже усложнение некоторого, так сказать, обоснования права. И тем не менее он пытается соотнести свою точку зрения с воззрением Шахматова. Если мы берем вот эти идеи и помещаем их в более широкий контекст, то есть не только русский, но и европейский, то в этом случае мы, так сказать, следуя за Лео Штраусом, известным историком политической философии, можем сказать, что оба этих течения можно отнести, да и, в общем-то, и Флоровского тоже, к так называемому классическому естественному праву. То есть классики естественного права – это, прежде всего, классики античности и, в общем-то, средневековья, в некотором смысле, раннего нового времени. Они в своих работах утверждали за естественным правом некоторый идеал, и, в общем-то, говорили не о содержании и о структуре норм, а скорее о целях правления, да, о том, что есть право желательное, какое есть право идеальное, а не то право, которое в действительности есть. Да, вот подход Гоббса в этом смысле, по мнению Штрауса, это уже другое естественное право нового времени, которое пытается исходить из конкретных, так сказать, свойств человеческой личности. Да. Довольно циничного характера, но тем не менее. И в этом смысле и Шахматов, и Флоровский, и Ильин остаются на почве так называемого классического естественного права. Если же мы, не насилуя материал, попытаемся посмотреть на него изнутри, то и Ильин, и Шахматов в своих работах также говорят о естественном праве. Да, то есть мы в этом смысле вполне корректно можем применить к ним слово «естественное право». В этом случае Ильин, например, говорит, что... Евразийцы, в общем, не являются противниками естественного права, скорее наоборот, исходят же при его обосновании из совершенно иных положительно-религиозных, конкретно аметафизических предпосылок православной антропологии. Но просветительской формы естественного права, оспарившуюся Магнитским, конечно, так же, как и он, принять не могут. Речь шла, конечно, о том, о борьбе с естественным правом в 20-30-х годах Николаевской России. В общем-то, Магнитский, который был противником преподавания естественного права, был он симпатичен, однако всю конструкцию естественного права они отбрасывать не хотели. Они отбрасывали его такой просветительский, нововременной, европейский характер, но, в общем-то, хотели сохранить саму конструкцию, да, как то, что превышает, преодолевает право позитивное. Ну и Шахматов искал, вот опять же, почему мифический блац, тем не менее, он пытался найти на конкретном историческом материале, он пишет о том, что мы вправе говорить о зародыше в Древней Руси идеи естественного права. В изображении автором повести временных лет картины легко можно узнать отдельные элементы естественно правовой схемы. Это, в общем-то, фрагмент из его работы, который можно найти в Гарфе, о, в общем-то, идеалах, пролетических идеалах Древней Руси. В этих статьях, о которых я говорю, там этого фрагмента нет. Вот. Что касается, опять же, так сказать, оценки Новгородцевым, подобных мнений или возможных оценок Новгородцевым, то они вполне описываются его критериями, его признаками, которые присутствуют в его знаменитой статье о своеобразных, или по-разному переводят, это немецкая статья, о своеобычных, своеобразных элементах русской философии права. Буквально я просто зачитаю некоторые моменты, то, что, как он характеризует русскую религиозную философию права. Высший идеал общественных отношений есть внутреннее свободное единство всех людей, единство, достигаемое не принуждением и внешним авторитетом, а только законом Христовым, когда он станет внутренней природой человека. Да, к примеру. Или, например, в процессе общественного строительства право государства представляют собой лишь известные вспомогательные ступени этого развития, которые сами по себе слишком слабы для преобразования жизни. Ну, там у него очень много разных признаков, да, в этом случае важно, что право и государство не самодостаточность, это ступени. И, в общем-то, русская религиозная философия права, даже в том виде, в котором она предстает у Новгородцева, это, в общем-то, в европейском смысле даже и не философия права, а скорее этическая философия, которая подчеркивает, как право соотносится с другими и социальными регуляторами, и сверхсоциальными, так сказать, началами, такими как религия. Вот. Важно, что классическим естественным правом евразийство, разумеется, не ограничивалось, просто в силу некоторых важных, в том числе исторически-конкретных причин. С поздним Новгородцевым, да, мы об этом позже скажем, активно спорил его бывший ученик Николай Николаевич Алексеев. Да, Николай Николаевич Алексеев был единственным юристом, таким маститом среди евразийцев. И поздний Новгородцев, это уже до его смерти, в начале 20-х годов, в общем-то, идейно был ему не близок. Это важный момент, в силу некоторой такой вот, некоторого разрыва и удивительного курьеза некоторых моментов. Алексеев присоединился к евразийству в 26-м году, по собственному его мнению, выраженному письме к Савицкому, он в евразийстве 27-го года, Савицкий пишет, что он в евразийстве 26-го года, вот. Но в 22-м году, в год выпуска этой статьи, он еще в евразийстве не был, и он с новгородцем по многим понятиям был не согласен, и более того, его понимание права было совершенно во многом противоположно всему тому, о чем писали Флоровский, Владимир Ильин и Шахматов. Алексеев вовсе не считал, что право соподчинено нравственности или в чем-то ему, так сказать, уступает. Для него право это был самостоятельно независимый социальный и личный регулятор. Алексеев присоединяется к евразийству в 26-м году, уже после того, как Николай Трубецкой выразил Сукчинскому и другим своим соратникам желание, чтобы евразийство превратилось в огромный конгломерат различных наук. Евразийская история, Вернадский, евразийская филология, Трубецкой, Якобсон, там, евразийская экономическая география, Савицкий. Ему было нужно евразийское право. Прямо он об этом написал, что нужно свою теорию права разрабатывать. И там он сокрушался, что это очень сложно, просто потому что, прямым текстом, юристы все время твердят зады, это про русских юристов, что все уже давно рассматривают сложные структуры конституционного права, а наши либо монархисты, либо конституционные демократы. И, в общем-то, никаких больше нет, просто потому что они повторяют за другими, а если ты повторяешь за другими, ты по определению за ними не успеваешь. Это самое повторять, и приходится опаздывать, как вот догоняющее развитие, да, квадратное колесо. Алексеев присоединился к евразийству в зрелом возрасте, и его понимание права сформировалось под воздействием как неокантианства, так и феноменологии. Ну и плюс еще, конечно, его включенность в русскую правовую философию. Он не стремился право обосновать через нравственность и даже через религию. Для него право есть прежде всего по своему существу некоторая правовая структура. Да, вот как феноменология пытается связать бытие как представить бытие как коррелят сознания, так, в общем-то, Алексеев пытался объяснить, что право в нормах, право в законах – это еще не все право. Нужно увидеть предметность права, прежде всего, в сознании человека. И в этом случае правовая структура для него – это, в общем-то, соотношение правового субъекта, то есть лица и думающего, и действующего, то есть конкретного лица прежде человека, с ценностями, которые обладают особенным символическим бытием. И в этом случае соотношение и связь человека с этими ценностями – сложная, так сказать, взаимосвязь между ними, да, и образует правовую структуру. То есть, например, есть некоторые идеи ценности, например, связанные с идеалами добра. И в этом случае право, в отличие от нравственности, не пытается глубоко проникнуть в эту ценность. Само по себе признание ценности добра или признание ценности собственности уже порождает некоторые важные соотношения. Ну, например, если вы признаете ценность добра или ценность имущества, и признаете это в другом, то вы тем самым обязаны по отношению к другому не нарушать его право собственности. Если вы же признаете это ценное в себе, то вы чувствуете себя управомоченным. То есть в этом смысле субъект и ценности, взаимосвязываясь друг с другом, такой вот некоторой незримой нитью, образуют некоторую такую правовую структуру. Эта правовая структура может быть представлена в форме некоторого пространства, попадая в которое ценности создают некоторые правовые связи. Так, в общем-то, и в форме различных других непространственных метафор. В этом случае правовая структура, она доопытна, да, она допозитивна, предпозитивна. И в этом случае, конечно, вот такой подход, он разграничивает право и нравственность. Для права достаточно признания ценности. Для нравственности важно к ней более глубокое эмоциональное или, может быть, даже религиозное отношение. Есть некоторые сложности с обоснованием ценности у Алексеева. Да, в этом случае он пишет о том, что нельзя обосновать ценности инструментально. Ценности всегда необходимо обосновывать абсолютно. И в этом смысле он оставляет такую вот лакуну, такую вот как бы такую дырочку, да, своей философии, куда с одной стороны проникает русская религиозная философия, обоснование ценности религиозного, он все равно об этом пишет. И наконец другая такая щелочка, сквозь которую проникает евразийство. Евразийство прежде всего обосновывает и ценности, и другие личные начала, в общем-то можно прямо сказать геополитические. То есть ценность места развития, то есть социальные среды, в которой формируются некоторые связи, это то, что, в общем-то, задает границы ценностей. Соответственно, евразийство проникает в правовую философию Алексеева через ценности, через то, что связывает, через то, что дает ориентир для субъекта, для его действия. Соответственно, такое понимание права, оно в этом смысле некотором разграничивает классическое естественное право и с точку зрения Алексеева. Для Алексеева естественное право неприемлемо, потому что естественное право, на его взгляд, должно давать точные конкретные общие нормы, да, то есть нормы-принципы, которые должны задавать ход и развитие права позитивному. Однако в действительности точную и конкретную норму никогда нельзя увидеть, просто потому что могут отличаться и ценности, и субъекты. В этом случае то, что приемлемо, например, для мусульманского права в части там, членовредительских наказаний, для права христианского или для права языческого может быть неприемлемо. Соответственно, право может существовать и в языческом обществе, например, как право человеческих жертвоприношений, и это тоже будет право. Однако в конце естественного права, в том числе христианского, можно сказать, что это не право, а какие-то вот странные обычаи, да, так сказать, непонятного сатанинского характера. Вот. И в этом случае, конечно, Алексеев в этом своей сложной такой трехзвенной структуре, субъект, ценности, взаимосвязи между субъектом и ценностью, ориентируется на Гуссерля, с одной стороны, с другой стороны, на Шеллера, его учение о ценностях, материальной этике ценностей, с другой стороны, на Петражицкого. Да, для Петражицкого важен императивно-атрибутивный характер права, так сказать, притязательно-обязанностный характер права. Там, где есть эта связь, да, сознание человека, там и существует некоторая правовая система. Правовая эмоция, а затем уже и правовая система. А в этом случае Алексеев, конечно, идет немножко другим путем, чем Шахматов, чем Ильин и чем Флоровский. Ну и, наконец, буквально в завершении о основной части, это две важные персоны, которые нам интересны. Учеником Алексеева по русскому юридическому факультету был Николай Дунаев. Николай Дунаев был одним из активистов. Известно, что он покончил жизнь самоубийством, ну и так далее. Долгая история об этом. Но его вклад в евразийство выразился в статье, которую он опубликовал по мотивам своей дипломной работы, опять же защищенной в русском юридическом факультете. Она называлась «Правомочия и его виды». «Правомочия и его виды». Опубликована в сборнике 30-е годы, 1931 года. В ней он косвенно спорил с Алексеевым. Алексеев известен своим таким концептом правообязанности. С одной стороны, это старое понятие с немецкого калька, представляющее собой, которое обозначает полномочия публичного органа власти, то есть, например, полномочия налогового органа взимать некоторую денежную сумму. С одной стороны, это его право, потому что оно притязание, право притязания, потому что обращено к нам. Да? А с другой стороны, это его обязанность, просто потому что это входит в его, так сказать, функционал, это входит в должностные обязанности, которые он обязан, а не управомочен сделать. Если бы он был бы только управомочен, он мог бы этот налог не собирать. А если он только обязан, непонятно, на каком основании мы должны ему этот налог давать. Да? То есть, с одной стороны, правообязанность есть это, а с другой стороны, для Алексеева правообязанность есть такая матрица, описывающая Евразию. То есть, получается такая широкая этико-правовое понятие. Правитель не только управомочен властвовать, то есть у него есть власть в силу первородства, в силу наследования власти, но он еще обязан всеми своими усилиями, так сказать, всем своим нутром выразить сущность правителя в данном конкретном обществе. То есть в этом смысле он должен следовать некоторому нравственному идеалу, это его обязанность. А с другой стороны, он одновременно на эту власть и притязает, он имеет эту власть как свое правомочие. Дунаев считал, что неправильно называть полномочия публичного органа власти правообязанностью, но нужно называть его служебное право. Служебное право. В этом случае он отчасти следовал за Петражицким, который разграничивал право господское, право хозяйское, в этом случае, например, право собственности, и, наконец, право служебное, да, право, обусловленное тем, что это право руководителя организации, например, главы государства. То есть он в этом смысле действует не собственным интересом, а руководствуется интересом коллектива и целого. В этом случае это право отчасти ограничено интересами целого. И в этом случае, используя это слово, да, Дунаев пытается объяснить, что есть право такое, право другое, правомочие такое, есть правомочие другое. Но здесь возникает очень интересный момент, связанный все-таки с русским юридическим образованием, что оно, в общем-то, в большей своей степени было направлено на изучение все-таки правовой догматики. И Дунаев все-таки, вот этот важный момент, который разрывает его связь с Алексеем, он говорит, что есть правомочия, то есть различные возможности, да, формы свободы, да, вот, например, служебная и господская. Но не следует путать правомочия, разделение правомочий, то есть право в субъективном смысле, с развлечением права в объективном смысле. Да, то есть для Петра Жицкого нет деления права на публичное и на частное. Оно есть лично господское и правослужебное. В общем-то, это служебное. В этом смысле это есть одновременно и правомочия, и различные области правовой системы. Для Дунаева он говорит, что нет, есть различные типы правомочий, но есть при этом различные типы правомочий, но не следует забывать о делении права на публичное и на частное. То есть, следуя за Петра Жицким классификация правомочий, классификация правовой системы, он за ним не следует. Просто потому что говорит, что право в объективном смысле существует, и оно делится на право публичное и на право частное. И в этом случае мы не можем буквально следовать за Петра Жицким, потому что Петра Жицкий что-то путает, не понимает и так далее. То есть для него есть право в объективном смысле, как право позитивное, как право действующее. Алексеев, конечно, был с этим не согласен, просто потому что право в объективном смысле для него не существует. Право в объективном смысле традиционно это понятие используется по отношению к действующему позитивному праву. А для него объективным характером обладает только правовая структура, которая прежде всего соотносится с сознанием человека. В этом случае, по мнению Алексеева, те, кто употребляют слово «право» в объективном смысле и отличают его от «право» в субъективном смысле, они в массе своей следуют немецкой теории государственного права, которая разграничивает право как систему норм позитивного права, право действующее, и говорят, что есть еще право в субъективном смысле, то есть наша возможность, которая проистекает из права в объективном смысле, из воли законодателя, из закона. Соответственно, здесь... Мы здесь следуем за Алексеевым, все-таки считаем правовое воззрение Дунаева скорее правовым позитивизмом, то есть отличающимся в своей сущности от воззрения и Алексеева, и Ильина, и Шахматова. Ну и, наконец, Лев Платонович Корсавин, буквально несколько слов скажу по всему ограниченности времени. Это автор, который праву в контексте евразийства не посвящал большую часть своего внимания, однако ключевые его идеи формулировались в его статье 1927 года «Основы политики». Основа политики, политика для него представляла собой учение не о политической жизни в современном понимании слова, а скорее о субъекте, о соборном субъекте как о целом. То есть он не любил социологию как термин, просто потому что это аналитическое рассмотрение общества, да, такой большой европейский проект, количественных исследований прежде всего. А он считал, что вот есть учение о существовании соборного субъекта в целом в текущей жизни, и это прежде всего есть наука, называемая политикой. Да, наука такая синтезирующая, а не только расчленяющая. Соответственно, для него первичной реальной социальной жизни есть субъект коллективный, да, симфоническая личность. Можно спорить о том, является ли государство симфонической личностью. Прямо в этой статье он не говорит об этом, хотя в более поздних статьях об этом упоминает. Для него симфоническая личность, да, есть первичная реальность. Личность индивидуальная есть реальность в социальном смысле вторичная. Это некоторая индивидуация коллективной личности. И здесь право есть некоторое описание предметного, вещественного существования этой самой коллективной личности. То есть, если бы не было овеществленного мира, то и права бы не было, да, в этом смысле. И, соответственно, право представляет собой некоторой минимальной, да, минимально необходимой формой социальной жизни. Право есть некоторый минимум нравственности. Да, вот в этом смысле это отсылка, с одной стороны, к Владимиру Соловьеву, к его работе «Оправдание добра», ну а с другой стороны, Георгу Еленику и его теоретического минимума. То есть в этом случае Лев Платонович Корсавин в своей юридической философии, не в религиозной юридической философии, в общем-то, примыкал к довольно известным в то время теориям. И в этом смысле, конечно, он утверждал примат коллективного правового субъекта. Это вполне соотносилось с евразийской идеей о существовании коллективной личности Евразии. Да, вот, в общем-то, работа. Точнее, сборник статей Николая Трубецкого к проблеме русского самопознания в предисловии содержал упоминание, что первичным предметом исследования евразийцев является коллективная личность Евразии. Во многом эта идея сформировалась под влиянием, в том числе, идеи Корсавина, а с другой стороны, Корсавин существует в рамках такой евразийской фразеологии, евразийского словаря. Алексеев, который считал, что индивидуальная личность познает ценности, да, и создает, так сказать, в себя в сознании правовую структуру, она первичный источник, она первичный правовой субъект. То есть между Корсавином и Алексеевым уже есть некоторая натяжка с точки зрения того, что является первичным правовым субъектом. В данном случае у Корсавина коллективный, у Алексеева индивидуальный субъект. И здесь, конечно, наверное, ключевая причина, почему не создавалась целостная философия права евразийства, в том числе в силу того, что ключевой его юрист Николай Алексеев есть, в общем-то, по своим воззрениям одновременно и не коллективист, как он сам заявлял, и не индивидуалист, потому что он не считал правового субъекта ключевой правовой ценностью. Для либерализма, в общем-то, ключевым, как в Конституции записано, ключевой правовой ценностью является человек, его права и свободы. В этом случае для Алексеева не правовой субъект является ключевым ценностью, а нечто ценное в этом субъекте. Вот почему, как ни странно, Алексеев стремился к евразийству, потому что не весь субъект провозглашался ключевым, так сказать, идеалом, а только что-то ценное в субъекте. Да? Вот этот важный момент, который все-таки сближает его с евразийцами. Не весь субъект своей индивидуации есть ценность, а только то, что сближает его, может быть, с более высшим началом, либо с началом коллективным, как коллективная личность, либо с началом религиозным. И в этом смысле Алексеев, конечно, мог быть в рамках евразийства благодаря вот таким некоторым моментам своей правовой философии. Буквально некоторые саммари по поводу сказанного. В общем-то, три основные черты преимущества евразийской правовой философии, которые важно подчеркнуть. Это, во-первых, ее связь с русской религиозной мыслью, с православием. Да, то есть все эти авторы, они укореняли право в абсолютном смысле в религии. Во-вторых, они отрицали идею индивидуального правового субъекта как единственного носителя прав и свобод. Ну и третий момент, у многих из них было некое геополитическое обоснование права. Да, право, как в дальнейшем, как ни странно, можно найти это у Карла Шмидта в работе «Номос земли». Закон – это первичная мерка земли. Да, вне конкретных координат, вне конкретных пространств, вне конкретной территории закон не мысли. Да, закон может существовать только в конкретном пространстве и даже в конкретное время. Нет понимания закона как внепространственного начала. Закон всегда здесь и сейчас. Вот эта идея, в общем-то, евразийцам близка, тем более они жили, конечно, до этой работы задолго. И для них, конечно, ключевые законы – это законы, с одной стороны, места, то есть пространства, а с другой стороны, развитие конкретного общества. Как конкретное общество влияет на некоторое пространство, да, то и так и пространство некоторыми свойствами среды влияет на это общество. После этого, да, буквально, может быть, в некоторых общих словах, как соотносятся идеи евразийцев с идеями Новгородцева и Трубецкого. Да. Прежде всего, буквально пару слов об авторах. Да. Павел Иванович Новгородцев, известный русский правовед начала 20 века, считается сторонником традиционного возрожденного естественного права. Начинал он с критики исторической школы права, с этих же позиций, с возрожденного естественного права для него. Историческая школа права, в общем-то, это, так сказать, история скорее заблуждения, которая к концу своего развития выходит на правильные идеи. Он считает, что поздний Савиньи осознал, в общем-то, некоторые разумные основания права и тем самым как бы избежал искуса историзма, да, то, с чем борется Новгородцев, например, в статье в сборнике «Проблемы идеализма». Да, в этом случае, как ни странно, историческая школа права из всех тех подходов в праве, которые существуют, она может быть наиболее близка евразийцам, в силу того, что она обосновывает право, с одной стороны, через народный дух, да, с другой стороны, отрицает, возможно, какие-то уникальные, единые основания права, вневременные и внеуниверсальные. Затем, что здесь важно показать, как, в общем-то, поздний Новгородцев влиял на евразийцев. Прежде всего, он влиял на Георгия Васильевича Флоровского. Благодаря новгородцам была защищена диссертация Флоровского о Герцене. Многие отсылку к Новгородцеву можно найти в работах Флоровского, и в статьях о славянофилах, в статьях, опять же, в евразийских сборниках. Важно посмотреть, как относился к нему Алексеев. Алексеев считал, что работа об общественном идеале, в том виде, которая опубликована, третье, по-моему, издание он комментировал, считал, что это такая вот фихтанская по своему духу работа. Точно так же, как некоторое абсолютное «я» в своем стремлении к идеалу свободы не может себя полностью до конца осознать каждый раз в момент развития, точно так же и общество, по мнению Новгородцева, никогда не сможет достигнуть некоторого своего идеального состояния. Да? И идеал общественного развития – это не конкретное существующее правопорядок, а это всегда некоторый маяк, некоторый императив деятельности. Такое понимание общественного идеала Алексеев критиковал, считал, что справедливый порядок достижим, просто не нужно воспринимать справедливый порядок как идеал, нужно воспринимать его инструментально, как в целом порядок, в котором воплощены правовые ценности, которые соблюдаются. Что здесь важно еще показать, то как Новгородцев взаимодействовал с евразийством уже на закате своего творчества, своей карьеры, своей жизни. Считается, что в его творчестве был такой поздний, почти евразийский период. Если почитать, например, его работы о сущности русского православного сознания, в нем можно найти, например, такие замечательные слова, что католицизм и протестантизм – это западноевропейские решения религиозной задачи, в них преобладает элемент человеческий, гуманистический. Православие есть, напротив, восточное, подчеркиваю, азиатское решение этой задачи. Да, вот достаточно странно звучит, но тем не менее в этой работе не просто звучит призыв к Востоку, как провозглашали евразийцы, но даже призыв к Азии. Да, призыв к Азии. В этом случае, конечно, здесь это Азия воображаемая, Азия не конкретная, Азия не этнографическая, но это скорее некоторая Азия, которая является собой торжество православного духа. Да, то есть не только Европа, но и Азия. Исходя из этого, конечно, евразийство очень-очень близко подходит к идее Новгородцева. Ну и, наконец, важный момент относительно такого фактологического момента. Флоровский настойчиво в своих письмах Трубецкому навязывал Флоровского. Флоровский стремился издать, в общем-то, сборник под названием «Устои сборники по вопросам правовой мысли», где, в общем-то, должны были участвовать и Булгаков, и Новгородцев, и предлагал как раз статью Новгородцева, посвященного как раз вот воплощению социального идеала в жизни. Да, в этом случае это была проблематика, которая Новгородцевым сквозным образом прочерчивалась. Однако Трубецкой был ярким образом против привлечения Новгородцева. И в итоге, как ни странно, этот сборник не состоялся, зато вместо него вышел третий евразийский временник, в котором не было ни Флоровского, ни Новгородцева, были такие вот такие практически такое вот политическое утопическое конструирование, ярким образцом, который являлся таким вот Шахматов, да, подданство идеи Савицкого и так далее. То есть в этом случае Новгородцев не смог приблизиться к евразийцам по разным причинам. Да, и, как ни странно, об этом Трубецкой впоследствии в письме к Сущевскому сожалел, что Новгородцев из всех наибольшим образом к нам тянулся, но в итоге не, к нам и не пришел. По поводу Евгения Николаевича Трубецкого тоже нужно сказать пару слов. В своей работе «Энциклопедия права», я уже завершаю, он считает правом внешней свободой предоставленной и ограниченной нормой. То есть для него право и нравственность – это такие как бы круги Эйлера, которые пересекаются. Нравственность отвечает за внешнюю свободу, право отвечает за внешнюю свободу, нравственность отвечает за внутреннюю свободу. И в этом смысле, конечно, Трубецкой из всех тех, кого мы сегодня могли увидеть, услышать, ближе всех похож на работы Владимира Николаевича Ильина. Да? Важный также момент – это, конечно, связь оценки католицизма с его юридизацией. В общем-то, это ключевой момент, который прослеживается во многих работах евразийцев. Ну и, наконец, здесь его концепция абсолютного сознания, идея всеединства – это, конечно, идеи, которые роднят его с идеями Льва Платоновича Корсавина. Да, в этом случае здесь нет прямых сопоставлений с точки зрения правовой философии, однако в общем-то, идея о том, что двое субъектов, двое людей могут друг с другом поговорить, узнать что-то новое, сообщить друг другу мысль, только в силу того, что между ними уже есть некоторая единая точка, да, которая соединяет и образует этот самый диалог. Без некоторой, так сказать, в каком-то смысле предустановленной гармонии этот диалог был бы невозможен. Значит, есть что-то нечто общее, что их связывает. И, как ни странно, вот это вот понимание Корсавином познания и правовых, в общем-то, моментов, оно очень нравилось Георгию Давидовичу Гурвичу, да, и он как раз вот в своих работах считает, что Корсавин – глубокий религиозный философ, в то время как всех остальных евразийцев он громит, самыми последними словами, так идея Корсавина ему очень-очень нравится. Ну и, конец, последний фактологический момент, связанный с перепиской. Известно, что работа из прошлого Евгения Николаевича Трубецкого вышла в 1925 году в Вене. На мой взгляд, исходя из некоторых материалов, Николай Сергеевич Трубецкой, его племянник, я все-таки тоже занимаю традиционную точку зрения, что сложно найти какое-то прямое заимствование философии Евгения Николаевича Трубецкого у Николая Сергеевича, кроме, опять же, вот идеи вот этого абсолютного сознания, идеи, в общем-то, благоприятное конструирование коллективных личностей. Как раз эта работа была издана в Вене, и как раз Флоровский упоминает, что у Трубецкого есть экземпляр из прошлого, в 1923 году, соответственно, скорее всего, Николай Сергеевич Трубецкой не только, так сказать, был родственником, но и на части способствовал переизданию работ Евгения Николаевича, вот, в том числе этот штрих это и подчеркивает. Большое вам спасибо, что выслушали, может быть, немного сумбурный доклад.
Большое спасибо, Булат. За такой насыщенный концептуальный доклад, контекстуализацию философии права евразийства в контексте русской философской мысли, да и вообще мировой. Ну что, вот вопросы, реплики, очевидно, должны быть, как мне кажется.
Вопросы.
Кто начнет? Да,
небольшой, пожалуйста. Вопрос, который я хотел бы предварить благодарностью, особенно за финал доклада.
Я долго готовился.
О дяде и племяннике, и прозвучавшем Гурвиче. Дело в том, что Евгений Николаевич Турбецкой похоронен в Новороссийске, из-за чего, так сказать, весь фонд и возник в родном городе. А Гурвич родился в Новороссийске, о чем в Новороссийске как бы никто не знает, о великом правоведе. Вот. Но приятно было услышать такую законцовку. А вопрос вот какой. У Николая Сергеевича есть ли собственные какие-то правоведческие, философско-правовые утверждения или тезисы? Потому что в той реконструкции, которую вы дали, он, ну, как бы, такой идеологический менеджер, так сказать, управляющий, разработчик.
Он как раз не любил менеджерскую работу, вы же знаете.
Да-да. Вот. Можно ли о его, ну, не знаю, философии права, правоведении говорить, вот, каких-то собственных таких тезисов, вещах?
Это скорее будет, наверное, гипотеза, да, это не, не отсылка к тавтологии. Ну, основной, конечно, так сказать, правовой фрагмент, который я смог найти, именно правовой, который прав, это, конечно, фрагмент письма Шувчинскому, где он об этом пишет, да, о том, что необходимо создавать свою евразийскую теорию права. Там, в общем-то, идея была скорее о том, что право – это аспект существования коллективной личности. Исходя из этого, оно должно быть, должно существовать, как мы говорим, убирать евразийских наук. Однако, гипотетически можно предположить о том, что вот идея подчиненного права, это идея, которая сначала появляется у Савицкого, а затем появляется у Алексеева в работе 31 года, эта идея подчиненного права, она возникает не с точки зрения того, что право как чему-то, кому-то подчинено, то есть подчинено правителю, а это скорее право, которое соотносится с более высоким по своему статусу идеалом. Соответственно, подчиненное право, оно отсылает нас, опять же, к некоторому идеократическому моменту. То есть идеократия, с одной стороны, это не просто власть идеологов, это лишь институциональное воплощение идеократии, да, это, как мы сказали бы, только формы. А с другой стороны, идеократия – это, в общем-то, такая некоторая даже структура, в некотором смысле. И подчеркивает она то, что идеи ключевые, базовые некоторые ценности, они и задают не только сущность, но и форму права. Соответственно, право в этом случае есть начало, которое подчиняется некоторому более высокому идеалу. Соответственно, если мы говорим о праве Евразии, то если мы так об этом говорим, то право Евразии есть не просто право, существующее на территории Евразии. То есть в этом смысле такой бы был механистический подход, который бы назвали там аналитическим, сухим, рациональным. Но это право должно как бы соответствовать некоторым импульсам, которые существуют в ключевых так, социально-экономических и даже некоторых религиозных связях на территории России и Евразии. С одной стороны, это отношения, связанные с большим равнинным пространством, то есть с тем, что здесь необходим один суверен, который бы устанавливал некоторые общие правила для полного развития этого пространства. А с другой стороны, конечно, вот такой вот сверхгеополитический, как сказали, фермент, да, православие, которое уже говорит о том, что право не самодостаточно, право не абсолютно. Если есть религия, то нет дивинации государства, нет государства в гегелевском смысле и нет права как в позитивизме. Почему? Потому что право всегда должно быть обосновано абсолютно религиозно, и право существующее и действующее, если оно осознает свою стерильность, свою компактность, свою неоткрытость, это уже некоторое заблуждение. С одной стороны, с точки зрения науки, потому что наука должна осознавать связь права с другими дисциплинами, ну и ценностно, аксиологически, потому что право не может существовать вне тех ценностей, которые его обосновывают. Это вполне соотносится, на мой взгляд, вот такой концепцией подчиненного права с воззрением Трубецкого на идеократию. Конечно, идеократия, с одной стороны, все-таки отсылает нас к подданству идеи Савицкого, работе 23-го года, с другой стороны, идеократия – это тот концепт, который появляется в Трубецковой работе, связанным в работе 27-го года, связанным с идеократией и формой государственного управления. Там, вот что я бы хотел сказать. То есть у Алексеева в этом смысле задал некоторое правопонимание. То есть правопонимание не правовые взгляды, а именно правопонимание, которое затем было развито у Алексеева, у Алексеева в форме некоторой фразеологии с другой сущностной начинкой, а у других авторов может быть более глубоко.
Я хотела бы поблагодарить вас за доклад, потому что он очень содержательный, такой массив литературы большой проработан. Но у меня есть некоторые как бы вот пожелания в связи с тем, что я, собственно, философско-правовой проблематикой занимаюсь давно. И самая главная проблема – это все-таки категориальном аппарате, да, то есть правы. Разведение всех понятий по определению. И возможность вычленить проблему вот соотношения права и закона, проблему правопонимания и так далее, очень важно в том аспекте, что часто бывают непрофессиональные тексты, где, так сказать, идет обзор о праве, вот как вы говорите, позитивном и негативном. И, собственно, здесь нужно очень четко видеть эти границы. Ориентируясь на вот отечественную традицию, я бы все-таки склонна заметить, что я выявила такую тенденцию, что массив, который наработан вот отечественными мыслителями, начиная там даже с Соловьева Владимира, да, потому что именно от него шла такая отечественная мысль, да. Там есть определенная зона такая. Там, собственно, наработан такой массив литературы, там много, не только Соловьев, много авторов, что сейчас вот современные правоведы европейские, да, в частности Ван Хук, акцентируют внимание на том, что современная теория права зародилась в России. Понимаете, когда вы говорите, что вот отечественная мысль там догоняет какие-то вот формы там, правовые европейские, но я бы здесь не согласилась, конечно. То есть ту базу, которую наработали наши отечественные мыслители, она очень серьезно разработала проблему вот соотношения морали и права, да? Но в принципе ориентируется на проблему соотношения закона и права. Вот современные, так сказать, концептуальные отношения к этим понятиям, они очень важны для современного мышления, для современного человека. Почему? Потому что когда мы говорим о том, как соотносится право и религия, да, мы ни в коем случае не можем вот эти вот дуги, которые предлагал Трубецкой по принципу наложения одно на другое, реализовать вот в современной действительности. Понимаете, немного другие отношения здесь выстраиваются. То есть вот эти вот аспекты еще очень важны. И самое интересное то, что такой вот фундаментальный акцент сделал именно Новгородцев, когда он говорил о том, что право – это не только норма общественно регулирующая отношения, да, но это еще и право личности. И вот эта вот фундаментальная идея, которую он очень, так сказать, серьезно на ней акцентировал внимание и развивал, она очень важна для современного вот мировоззрения в отношении права и правопонимания. Вот у Ильина очень важно то, что он создал систему отношения человека к праву. То есть не просто право как вот данность объективная, да, а то, как человек должен относиться к праву, к правопониманию, праворегулированию. То есть вот такие вот фундаментальные. И здесь уже как бы вот есть момент соотношения ценностей, право как ценности социальной жизни, да, и право как вот просто норма, которая регулирует отношения, которая воспринималась как вот такая подавляющая, нагнетающая и так далее. Понимаете?
Ну, это скорее у вас было такое желание.
Ну да, да,
да, но я отвечу.
Нет, просто у вас очень хороший такой фундаментальный доклад, мне он понравился.
Я хотел просто сказать, что действительно, по поводу категориального аппарата, я сам замечаю, что это, конечно, некоторая слабая часть получилась доклада, не только в силу некоторых натяжек в тексте, но и в силу того, что мне, например, в устной речи тяжелее выдержать, так сказать, и юридический инструментарий, и, может быть, такое философско-правовое рассмотрение, да, мне вот пока еще не получается вот как-то озвучивать так, как хотелось бы. Это первый момент. Второй момент касательно закона и права, я с вами здесь согласен, конечно, ключевая работа, связанная и с работами Коркунова, да, и с Петрожицким, безусловно.
Муромцев, там, и дальше. Да.
Но по поводу, в общем-то, того, что русская философия права, она носила догоняющий характер, это же не было сказано как моя точка зрения. Да, скорее в этом смысле, она выскочила контекстуально, исходя из доклада. Да.
Да. Ну, просто стереотипы эти надо немножко как бы вот.
Ну, я по поводу Ван Хука. Кстати, Марк Ван Хук, известный современный теоретик права, он регулярно приезжает в Россию, да, в частности, он был у Андрея Васильевича Полякова на конференции в прошлом году, известен своим таким коммуникативным подходом к праву.
Ну, он в основном с Петербургской школы.
Да. Вот как раз, собственно, там я его встретил, и, собственно говоря, просто в качестве добавление. Он говорит о том, что юридическое образование, по крайней мере, вот у него в Бельгии, по сути, сталкивается со схожими проблемами, что и у нас. И, как ни странно, это связано с сегодняшней темой доклада, потому что теория права становится все более и более уязвимой для критики со стороны отраслевиков. То есть есть тенденция сокращать курсы по теории философии права, делать их факультативными. В общем-то, это соответствует реалиям и немецкого университета, и австрийского юридического образования. Для них философия права или теория права – это факультативные предметы, которые идут там 3-4 месяца.
Жуков даже слышал.
Ну, это схожая проблематика.
Это очень серьезные проблемы вот, позитивистского отношения к праву и правоведению. Да? И, естественно, правовой вот, школы, которые создали, собственно, новгородцев и петрожицкие.
Ну, если честно, я бы просто немножко ушли, но я просто, вот моя точка зрения, что противопоставление позитивизма естественного права – это давно уже не основное противоположение.
Нет, я говорю в контексте доклада вашего, то есть исторический вот этот момент. Я о современности не говорю в этом плане. Там другие уже
проблемы. Пожалуйста, Алексей Эдуардович.
Спасибо. У меня три вопроса, но они, к счастью, короткие. Первый вопрос. Ну, во-первых, спасибо за доклад, насыщенный для меня, это новая тема. Один момент, который выплыл совершенно неожиданно, и может быть историко-философски интересен. Сопоставляли ли вы взгляды философско-правовые Гуровича и Евразийца? И дело в чем, Жорж Курвич, он же в 17-м году в Томском университете числился одновременно по обоим факультетам, и по философскому факультету, и по правоведению. То есть, ну вот есть такой курьезный момент, и, то есть к тематике имел отношение. Ну вот это первый вопрос.
А лучше сразу, ну, если честно, я отправил Анатолию список, ссылку на свои работы. И как раз одна из работ была посвящена критике. Нет, я все равно расскажу. Гурвич, Георгий Давидович Гурвич, был знаком со многими евразийцами в силу того, что он некоторое время короткое преподавал, учился. То есть, скорее, он преподавал международное право, да, на русском юридическом факультете города Праги. Соответственно, он хорошо знал. И он скорее примкал к такому антиевразийскому, такому эсеровскому крылу, которое всячески евразийцев в печати клеймило, ругало по разным основаниям. Да, и в том числе вот в этой статье в газете «Дни», которую я упоминал, да, «Пророки», он критиковал и работу Алексеева «Собственность и социализм». Да, эта работа, как ни странно, это вот журнальная статья в «Современных записках», да, она затем вошла в целым фрагментом его работу по социологии права, то есть он как бы превратил свою рецензию в фрагмент своей полноценной целостной работы. И, в общем-то, он своими такими коллективистскими правовыми проектами, да, право, социальное право, как право социального целого, он, конечно, в большей степени из всех евразийцев близок к Корсавину, да, в общем-то, это вполне логично. В силу своей некоторой базовой философской посылки, да, что вот здесь, как он использует слово «соборный субъект», да, «соборный субъект» слово использует. И, в общем-то, с одной стороны, Гурвич есть классик, да, европейской философии права, с точки зрения социологического понимания, о нем достаточно хорошо известно, гораздо лучше, чем о евразийцах. А с другой стороны, он такой, как бы, такой странный зигзаг русской религиозной философии с точки зрения вот, традиционного рассмотрения некого такого единства во множестве. Да, то есть соборность как единство во множестве, это, конечно, то, что связывает Гурвича и Корсавина, и то, что Целавинс и Хомяков и так далее. То есть, в этом случае вот эти вот его работы, с одной стороны, он противостоял евразийцам, постоянно их ругал по разным основаниям, да, и даже есть в евразийских хрониках воспоминания, что вот выходит Гурвич на трибуну, достает из разных своих карманов бумажки, на которых записаны так сказать, критические отзывы евразийцев, и говорит, что все у них придумано, и все их право нужно, чтобы обосновать евразийское ЧК. Вот. В этом случае как бы, это один момент. А второй момент, тем не менее, что он был тем не менее близок. Да, вот эти вот это были разные коллективистские правовые проекты, можно так сказать. Но в силу того, что часто те, кто нам близок, вызывают вас наибольшее отторжение, всего потому, что мы хотим их вытеснить, знаете, их место, вполне логично, что он как бы, с одной стороны, их ругал, с другой стороны, вполне был близок по некоторым идейным основаниям.
Второй вопрос.
Спасибо. Второй вопрос, он связан вот с чем. Вы, насколько я понял, доклад специфика евразийской трактовки права философской заключается в том, что право привязывается к пространству. Как что здесь понимается пространство? Это содержательный вопрос, да, и потом будет еще один вопрос философский.
Ну, конечно, этот вопрос основной, по сути, здесь, да, потому что для них пространство, да, для них пространство, как бы тот вопрос, который не был удостоен отдельной теоретической работы. Да, вот для них в этом смысле пространство есть некоторое всегда конкретное пространство. Вот, например, вполне понятно, что такое евразийское пространство для Петра Николаевича Савицкого, поскольку он был экономическим географом. Для него пространство – это, в общем-то, территория, в рамках которого там есть определенные полезные ископаемые, есть экономические связи между регионами, да, есть климат, который, есть реки. Да. Вот для него пространство, по крайней мере, исходя из того, что я мог прочесть, это всегда такие большие пространственные образования, в духе там, континент и океан, так в его первой работе. То есть я вот, если честно, философию пространства, именно такую, как это у евразийцев, не смог для себя сформулировать, для себя, кроме того, что пространство есть конкретная территория. Это первый момент. Но второй момент как раз вот связан с достаточно интересной работой Игоря Андреевича Исаева о политической утопии в России. Он называл учение евразийцев правовое геополитической утопией. Геополитической утопией. И это уже как бы тоже новый вброс относительно идеи пространства. Утопия вроде бы изначально то, что без места. И получается, что геополитическая утопия, с одной стороны, у нее нет места, а с другой стороны, она геополитическая. То есть как такое может быть, да, то есть в этом случае. Получается, что это скорее утопия в каком-то совершенно другом значении. Но я думаю, что вот я честно пока эту проблематику не осмыслял вот так вот на таком уровне. Но, в принципе, понятно, в какой области здесь можно двигаться, чтобы попробовать это на другом уровне уже рассматривать.
Ну, короткая реплика по ходу, но тогда это очень похоже на понятие пространства в развитии монистического взгляда на историю, за что вот Плеханов уже за этот географический детерминизм так далее ругали, и в чем здесь различие, какие-то тонкие.
Здесь, конечно, понятие месторазвития, да, месторазвития, вот для, по крайней мере, как Савицкий пытается уйти от такого географического детерминизма, который для его взгляд представлен германской традицией, немецкой, это то, что там для него там Риттер, тут еще, там Рацель. Для него вот он чужд пониманию того, что там, где живешь, вот там у тебя и такая мысль сформируется. И у Корсавина есть такая идея, что на самом деле, может быть, греки долго искали это место с такими вот берегами. То есть идея того, что нужно еще к этому месту прийти. То есть должно быть соотношение собственного мысли и того места, где ты живешь. Вот тогда как бы нормально. А когда у вас просто детерминизм, вот у вас озера, поэтому у вас озерное мышление, вот у вас горы, вы поэтому горцы, это как бы для евразийцев не очень очевидно. Поэтому как бы Савицкий пытался уйти от такого понятия.
Там не только ведь пространственный географический фактор, а там еще ментальность. Отсюда вот термин «геософия», то есть, собственно говоря, философское осмысление пространства, вот этот, так сказать, этот кусок пространства, он этому куску пространства соответствует определенной ментальности. Вот, определенная. Это вот то, что вносит нового Савицкого. То, чего не было до него, и то, что не свойственно географическому детерминизму.
И
это дальше, это цикл наук с приставкой гео. Геолингвистика, геософия, геополитика, то, что уже было.
Геополитика еще.
Да, геополитика.
Поэтика.
То, что уже было, да. То есть цикл наук с приставкой гео. Этого тоже не было. Вот сейчас геоэкономика.
Нет, но это у члена есть гео. Там, то есть,
ну да.
Там, как рата политика, геополитика, социополитика.
Ну вот, то есть расширение. Такой синтез введения этого фактора в разные дисциплины. Ну, геолингвистики не было. А до евразийцев. Геолингвистика это совершенно такая. Идея Евразийского языкового союза, например.
Это идея Якобсона. Да. Идея Якобсона, которую
Якобсона, собственно.
С другой стороны, если вот коллега выступала тогда на. Якобсон разочаровался в этой идее. Действительно, там есть натяжки с точки зрения того, что там есть мягкостная корреляция, значит, вот она есть у словаков, а у чехов уже нет. Да, то есть, а почему у чехов отграничены слова от словаков? То есть, а по Якобсону словаки должны быть и роман с германского мира. Но почему-то у них есть мягкое «л», там «лето», там и так далее.
Ну, они католики, а чехи
протестанты. Сергей Львович.
Третий.
Из того, что я знаю, то, что я сейчас услышал. Я пока что никак не увидел какого-то такого специфического отличия, то, что вы называете философией права евразийства, она вписывается в то, что уже есть. То, что не существовало в нашей мысли и в западной мысли, может быть, большим упором на коммунального субъекта и со всем этим связанным. А где вот, собственно, вот то,
что... Феноменологической теории права вообще такой не было ни у кого.
Феноменологической теории права. Ну, конечно, было.
А? Ну, почему? Было? Нет, ну, а кто у кого?
У Райнах.
А? В русской мысли.
Нет, ну так мы сейчас говорим о мировой мысли. Да. Вот что все-таки есть какая-то, можно определить дифференция специфика, да? Что действительно определяет для широкой годовой отличие, и мы можем сказать, что да, действительно, это вот некоторый уникальный вклад. Мне кажется, почему у меня такие сомнения? Не только потому, что как бы эта школа вымерла, да, это тоже Алексеев фактически отошел после военных. И значит, вот тут вы целую плеяду мыслителей, у которых были, вот кроме, пожалуй, вот этого проблемы коммунального субъекта, других-то общих мыслей не было, общих идей не было. Вот насколько мы можем утверждать о наличии некоторого самостоятельного, ну, достаточно внятного направления, как философия права еврейства.
Ну, здесь можно, в принципе, об многом сказать, что вот есть... какие-то черты, которые роднят, например, с этим. Но доклад как бы я постарался построить аналитически, то есть показать то, что сближает вот отдельные мнения с другими идеями. Может быть, поэтому вам это показалось неоригинальным, просто потому что у каждого есть некоторое подобие. Да? Но если мы, например, расщепляем нечто на отдельные его признаки, мы говорим, ага, вот такой признак есть у такого, такой признак есть у другого. Да? Но мы при этом никогда не увидим совокупность таких признаков в комбинации, такую же. Да, в этом случае. То есть мы можем сказать, что навсегда вот у этого стола, например, он коричневый, да, это ранит его, например, со стулом. Да, этот стол там, например, там, возвышается на такую-то высоту, это ранит его с другим столом. В общем-то, нет ничего оригинального. Да, это, в общем-то, такое вот аналитическое расщепление, которое всегда может сказать, что у нас нет оригинального предмета, потому что с чем-то он напоминает остальные. Да. Другое, как бы здесь отчасти следствие, что аналитический метод, ну, например, вот историк Мартин Байсингер считает, что нет единого евразийства вообще, что есть разные евразийства. И там пытается выделить периоды, объяснить, почему они соотносятся, там нет единого признака. Но, в общем-то, как ни странно, мы можем к разным течениям мысли, схожий метод. Например, историческая школа права, тоже такой школы не было, потому что, например, поздние свиньи, это не ранние свиньи, там Городцев об этом пишет. Да? В этом случае мы можем сказать всегда, что так или иначе, это что-то, что напоминает нам другое. Ну, например, напоминает нам. Возможно, историческую праву, школу права в чем-то. Напоминает нам, например, феноменологические теории права Райнаха. Да? Но если мы приглядимся к Алексееву и к Райнаху, они тоже в рамках феноменологической теории вроде бы существуют, мы видим, что это, в общем-то, разные теории. Да, в этом случае мы видим сходство с чем-то, да, но всегда видим сходство с чем-то не во всем. То есть в этом смысле мы видим какие-то сходства, но мы никогда не можем, сейчас я договорю, мы никогда не можем заявить, что это целиком не оригинально, потому что у него есть те признаки, которые присущи там, этому. Как бы сама их совокупность рождает некоторые новые оригинальные. И не согласен, что все они умерли, и их идея умерла. Там, если вы напротив откроете опять же петербургскую школу, например, Андрея Васильевича Полякова работу по там, теории права. Там вполне очень много отсылок к Алексееву. Там мы никогда не можем сказать, что то или иное учение полностью умерло. Не с точки зрения того, что мы хотим это всегда гальванизировать, там, поднять на знамена и так далее. А с точки зрения того, что там, евразийство там, влияло, например, на Гуровича. Гурович повлиял в дальнейшем на французскую социологию и так далее. В этом случае мы всегда можем должны исследовать некоторые и тупики, и, так сказать, магистрали.
Я поправлю свой вопрос, наверное. Дело в том, что просто по философии права юристы и философы могут принимать совершенно разные вещи. И, может быть, это произошло. Дело в том, что для юристов, как правило, философия права – это применение философского аппарата для работы, так сказать, реального аппарата. Ну, там, не сессиан так работает, да? Вот, там, пишут по онтологии права.
Да.
А с другой стороны, для философов философия права – это, скажем так, критика оснований. Вот, и когда, допустим, Кант разрабатывает свое, то есть он делает, он подрывает основы, он разрушает очевидности, да? Философия этим занимается. Когда она нагромождает одну концепцию на другую, соединяет одно и так далее, делает коллажи, это еще не философия. Вот я это имел в виду. То есть имел в виду, что они сделали такого, что обновило мысль радикально, а не просто какую новую калькуляцию или новую композицию создали.
То есть скорее здесь нет учения, именно учения такого, критической теории в широком смысле, критического учения.
Как... Соответственно, да.
Ну, конечно, странно было бы соотнести правовую философию евразийцев и правовую философию Канта. Да, это как бы нужно сравнить подобное с подобным. Собственно говоря, мы можем сравнить евразийскую философию истории и критику Канта, просто потому что они в своей области, ну, внесли как бы свой вклад. Конечно, вклад евразийцев был основан не в философию права. Мы даже об этом не говорим. Здесь просто, конечно, тема сформулирована чересчур немножко нахально и претенциозно, философия права. Конечно, это правовые аспекты евразийства, правовые взгляды евразийцев. Да, вот это как бы корректнее. Но я считаю, что было бы странно, например, сопоставлять Канта и евразийцев в силу того, что все-таки, если говорить о социологическом вкладе, да, социальном, точнее, вкладе, социальном значении, евразийцы, конечно, это прежде всего переориентирование, с одной стороны, истории, а с другой стороны, некоторого мировоззрения. Кант в этом смысле – это влияние на философию, да, и в том числе философию права. Так, мне кажется, что здесь они, конечно, не сопоставимы, в силу того, что их вклад по-разному очерчивается.
Вклад по-разному. Если Канта не берем, допустим, того же Чечерина, берем для того же Центра Соловьева, да, там есть очень серьезное, собственно, философское осмысление самих базовых идей, да?
Хорошо, я понял.
Вот, и поэтому мы говорим о том, что есть философия правового.
Я тогда попробую, здесь тоже скорее гипотеза, не в плане того, что это есть у евразийцев, да? А здесь вот как раз вот чем интересно, это идея такой большой, междисциплинарной панорамы. То есть для евразийцев, вот чем они интересны, в том числе для критики современной правовой догматики. Да, вот просто приведу пример, что современная правовая догматика говорит, что закон такой нормативный правовой акт, принятый представительным органом, по наиболее важным общественным опросам, в специальном порядке и так далее. То есть закон определяется через нормативный правовой акт. А что такое право, да, для позитивиста? Право есть совокупность некоторых действующих источников права, то есть в том числе и законов. То есть у нас получается круг определений. Право и закон, закон это право. Для евразийцев это недопустимо. Почему? Потому что вы не можете, с одной стороны, закон определять через, вернее, право определять через закон, потому что разные великие понятия. С другой стороны, вы не можете сводить право, редуцировать право к некоторым формальным, вещественным, объективированным вещам. В этом смысле юриспруденция для евразийцев – это часть большой системы наук. Да, и в этом смысле юриспруденция должна быть также открыта филологии, да, как, например, история открытой филологии. Точно так же, как, например, география открытой истории. В этом смысле, чем, по крайней мере, сейчас идеи евразийцев могут быть интересны, с точки зрения своей критического подхода к праву, а это к осознанию того, что юриспруденция – это часть, с одной стороны, социального знания, то есть мы здесь должны всегда быть внимательны к истории понятий, да, внимательны быть к социальной истории, да, к языку, на котором право пишется. Да, вот, конечно, здесь направление «право язык», например. Да, и мировой мысли, и евразийской мысли, но это как бы не то, что, например, хотелось бы евразийцам. А с другой стороны, право как некоторое отражение ментальных структур, да, и так далее. То есть мне вот евразийство здесь интересно своим как бы таким вот, ну, таким квазинатурфилософским проектом. Право как социальная наука, открытая, а не закрытая система, которая сама себя описывает с помощью юридико-догматических определений, а скорее право, которое, так сказать, открывает руки другим направлениям.
Просто вам молодость по поводу того, что философия права изгоняется из университетов, из юридических факультетов.
Да? Ну да, уж говорю.
Недавно, полгода назад было тоже мероприятие на эту тему в Институте государства и права, и, дискуссия закончилась тем, что сами же юристы пришли к выводу, что, вы знаете, в том виде, как вы мыслите себе философию права, это всего лишь общая теория права. Вот. Здесь нет ничего такого, ради чего нужно вводить этот курс. Он будет дублировать. Если же мы говорим о том, что философия разрушает очевидности, слава богу, сейчас вот как раз на эту тему выходит, да, очевидности, которые в данной предметной области кажутся незыблемыми, да, вот. А там возникает философия, да? Там возникает осмысление, да? Вот. А не упорядочивание.
Вот это не классификация, я понял. Да. То есть про философию это не классификация, вот,
да. И не какие-то коллажи из различных деталей там, и так далее, которые кажутся новыми, на самом деле это просто, знаете, вот кашу мешаешь, как раз новый ресурс, да?
Ну, да.
А это же та же каша. Я это имел в виду.
Пожалуйста, еще.
Спасибо. Это третий, совсем короткий вопрос, поскольку обещал, он касается Алексеева. И дело в чем? Ведь вы упомянули его феноменологической составляющей его работы и в этой связи Райнаха. Но ведь была еще одна составляющая в этот период, фигура не менее. Сопоставимо, это, собственно, сын Гуссерля, Герхард Гуссерль. Насколько задействованы, не задействованы его тексты?
Конечно, фигура Гуссерля интересна, из-за того, что он, с одной стороны, сын, с другой стороны, юрист. Об этом там Алексей Столбы писал, по крайней мере, упоминал о нем, в работе об Алексее Верайнахе. Но пока вот работы сына я еще не изучил.
Просто по времени это примерно тот же период.
Да, но я, если честно, не жду многого, но я постараюсь это сделать. Потому что известно, да, что он писал о праздниках. Но феноменологическое направление достаточно большое.
Илья Гурьянов, спасибо большое за ваш доклад. У вас тема доклада была заявлена как связь евразийской философии права или некоторых правовых взглядов евразийцев именно с немецким идеализмом.
Не немецким, с русским.
С русским.
С русским идеализмом. А, хорошо. Тогда у меня случилась некая операция восприятия. Но в любом случае, у вас вот в докладе прозвучало, что в рецензии на одну из работ Новгородцева его назвали фихтеанцем именно за то, что идеал общественного права, как он его представлял, да, оказывался для него недостижимым, а только некоторым регулятивным горизонтом. Вот я хотел бы спросить, в каком смысле, то есть в данном контексте использовалась характеристика фихтеанец, да, ну понятно, что с перерогативными коннотациями, как это соотносится, собственно, с той философией права, которую мы находим у самого Фихта в, допустим, основоположениях естественного права, в согласии с принципом научения, которая в сущности представляет некоторую дедуктивную конструкцию, из которой выводятся некоторые существующие правовые формы отношений и так далее. Она не выглядит как регулятивный горизонт, который никогда не достижим.
Ну, здесь, конечно, я просто обозначу контекст, который он называет его, испытывает влияние Фихта. Он не говорит фихтеанец, испытывает влияние Фихта. Это мемуары Алексеева, опубликованные Пашута, по-моему, в 1992 году, из Царьграда в Прагу. В нем Алексеев вспоминает о своих годах, проведенных им в русском юридическом факультете. Там он упоминает, что эта работа испытывает определенное влияние Фихта, но не в правовой философии Фихта. Важный момент, что это скорее предельно общая отсылка, там больше ничего не написано. Исходя из того, что я смог там посмотреть, понять, эта идея связана с идеалом абсолютного я, да, вот в этом смысле, то есть которая никогда не может себя полностью реализовать, да, на пути к этическому идеалу свободы. В этом смысле нечто постоянно развивается, и никогда оно не может достигнуть собственной полноты в тот или иной момент развития. То есть всегда момент полноты его существует как императив, как принцип деятельности, но никогда не как описание конкретной существующей социальной ситуации. Просто идея новгородцев — это борьба с некоторым секулярным миллинаризмом, то есть идея то, что достижимо такое вот светское тысячелетнее царство любви в духе коммунизма, анархизма, марксизма и других моментов. То есть они для него — это такие миллинаристские учения, достаточно известное отождествление, так сказать, вот этих вот идеологий с секулярными религиями, которые говорят о том, что вот коммунизм достижим, анархизм достижим, в каком-то смысле либерализм достижим, да, но на самом деле этого никогда полностью не случится в силу, как бы, ну, некоторой, так сказать, неполноты существующего мира. Мне кажется, здесь не с идеей права собственности Фихта нет каких-то конкретных жестких параллелей, а это скорее такая вот общая философская мировоззренческая оценка этого труда, в котором философия права Фихта не встречалась, если честно, даже у Алексеева или какого-то развернутого описания с идеей, связи идей Новгородцева с Фихта. Скорее, это на уровне вот такого осмысления. Тем более, работа об общественном идеале, она, в общем-то, не связана только с философией права, она связана, в общем-то, с более широким контекстом. И эмигрантским, и революционным, и историко-философским.
То есть в контексте евразийских идей, социальной рецепции вот, и основоположения естественного права и безумного торгового государства не было?
Фихта. Нет, в этом смысле Алексеев, он говорил по поводу новгородцевого Фихта, а не специально о нем в отдельности.
Нет, ну понятно, как в таком понимании субъекта это соотносится с фихтеанским императивом «Будь свободен», да, понятно, как он реализует в этой конструкции. И вот еще один вопрос тоже о связи идей евразийцев в их правовом аспекте с немецким идеализмом. Вот все-таки в таком правовом ключе понятие нравственности как Зиттлихкайт в ее связи с нравами, оно очень подробно и интересно фундировано в гегелевской философии. А с другой стороны, когда мы берем работы Ильина и те взгляды, которые он наследует, мы видим, что он скорее ориентируется на кантианские и неокантианские представления о ценности как определенном регулятиве в структуру общественных отношений. И вот мне, с одной стороны, интересно, была ли какая-то продуктивная рецепция гегелевского понимания нравственности в контексте правовых и общественных идей евразийцев. И если ее не было, то почему этот лаг произошел?
Ну, я думаю, что здесь идея нравственности у Гегеля, она, конечно, другое, да, это понятие нравственности здесь другое, чем у евразийцев, вообще, в принципе, чем у многих русских религиозных философов, в силу того, что ты затрагиваешь вопросы о гражданском обществе, о государстве, о семье. То есть, на самом деле, по сути, это не нравственность в нашем и обыденном понимании, даже в нашем нравственном философском понимании. Это не просто личная мораль, да, или там общественная мораль. Это некоторые большие такие, в том числе и институты, в которых есть некоторые ценностные
просто
моменты.
Интересно, извините, я вас перебью просто с точки зрения того, о чем вот в том плане, в котором дискуссия оборачивается, да, потому что у Гегеля понятие нравственности позволяет как раз перейти от обсуждения каких-то индивидуальных особенностей, собственно, коллективному субъекту и к разговору вот о духе какого-нибудь российского государства.
Смысле, я понял. У него есть, у него как раз вот у Ильина в своей работе по взаимоотношению права и нравственности есть понятие коррелативности, как он использует его. То есть понятие для него права и нравственности не коррелативны. И здесь, конечно, есть некоторый зазор. Да? Вот, с одной стороны, он вроде бы отсылает нас к Канту, потому что для него нравственность это, в общем-то, да, вот, развлечение между моральными и легальными поступками, да, например. То есть в этом смысле Ильин верит. Но, с другой стороны, вот у него эта вот коррелативность, как раз он ссылает ее, не до конца не понял именно в этот контекст, он ссылает нас к Гегелю. То есть в этом смысле как раз он говорит, что коррелативность понятий права и нравственности отсылает нас вот к гегельянскому осмыслению этой проблематики. В этом случае, я думаю, что если искать некоторые гегельянские моменты, связанные с переходом к коллективному субъекту, взаимоотношению права и нравственности, то как раз эта работа, которой он это рассматривает. Но здесь же там важный момент стоит подчеркнуть, что вот Борис Николаевич Чичерин, о котором сегодня говорили, о нем традиционно говорят как канто-гегельянцы, то есть такой автор, который пытается различные аспекты осматривать. И мне кажется, что Ильин скорее здесь не самостоятельно, вот он читает Канта, затем он читает Гегеля. Он скорее следует за Чичерином и получает вот эти вот идеи уже как бы в опосредованном, таком немножко обработанном виде, которые он получает не с первых рук, а в общем-то в таком отчасти уже лакированном виде. Мне кажется, здесь не очень может быть продуктивно в прямом смысле отсылать сразу Гегелю из этой статьи, а сначала перейти к Чичерину, а затем уже к Гегелю. Хотя, конечно, если говорить как-то вот именно в общих чертах панорамно, то понятие нравственности у Гегеля, конечно, отличается от того понимания нравственности, которое использовали евразийцы.
Спасибо.
Так, ну что, коллеги, если больше вопросов нет, я предлагаю закруглять нашу работу сегодня. Еще раз благодарю докладчика и всех участников дискуссии. Она получилась очень интересной, содержательной. Вот, мне трудно здесь что-то добавить, потому что я от этой проблематики достаточно далек. Но вот мне с такой точки зрения общей показалось, что, конечно, в евразийстве определенным образом суммируются какие-то такие вот коммунитаристские традиции философии права, не только русской. И, по всей видимости, мое предположение, что именно через евразийство это каким-то образом и транслировалось, перекочевало вот в современное, ну, может быть, не правовую теорию, но вот риторику околоправовую. Я понимаю, что это уже выходит за рамки такого академического обсуждения, да, но вот то, что мы сейчас слышим очень часто, и в том числе то, что реализуется на практике, в ходе каких-то судебных процессов.
Даже, да? Реплику, да?
Да, я сейчас уже закончу. Да, естественно, можно будет сделать ответную реплику. Вот когда, например, мы все чаще слышим о ценностях, да, которые, да, что-то сказать, универсальные, какие-то правовые принципы типа прав человека, да, они не так уж и универсальны. Вот, когда можно услышать там ссылки на постановления церковных соборов в процессе слушания каких-то судебных дел.
Трульского.
Типа Трульского, да. Трульского. Или там, скажем, когда вот совсем недавно, да, выводится То есть иммунитет создается для признания экстремистами религиозной секты. Ну, в общем, вот такая аксиологическая риторика, блин, вокруг правовой теории и практики. Вот есть ли какая-то здесь связь на уровне теории, а может быть даже и на уровне конкретных каких-то людей, которые могли быть медиаторами, да, вот с евразистом?
Ну, вот самый такой хрестоматийный, например, чтобы просто показать, была работа Никиты Сергеевича Михалкова, называлась «Право и правда» в 2010 году, такой был манифест. Он представлял собой такой компилятивный момент, причем с элементами плагиата. Как раз в нем был целый фрагмент из Алексеева, из его поздней уже работы, фактически уже не совсем евразийской, а гарантийном государстве. И, в общем-то, там вот идея о том, что гарантийное государство должно, в общем-то, обязуется перед гражданами соблюдать некоторый минимум, так сказать, благ и так далее. То есть вот такая вот идея не о правовом государстве, которое заботится о правах, а о гарантийном, которое берет на себя определенное социальное бремя. Вот эта вот идея, в общем-то, была близка и Михалкову, в общем-то, я думаю, что или его спичрайтеру, или им обоим, в котором, в общем-то, эта идея была заимствована. То есть здесь заимствовалась идея отчасти коллективистская, да? То есть идея, связанная не с правами человека, а с другим способом, способом обеспечения взаимодействия индивида и государства через заботу о нем, а не через его права. Да? А то, что вы говорите по поводу прав человека и их незыблемости, мне кажется, что это не российская идея, по крайней мере, что, в общем-то, критика концепции прав человека, это давно, как бы, это, в смысле, это марксистская концепция, да, а с другой стороны, это и критическое,
критические, ну, критические поколение, третье поколение, так называемое.
Ну, критические правовые исследования, да, critical legal studies, там уже и 6 выделяют, да, и много. Critical legal studies, то есть в этом смысле сложно говорить о том, что критика вне. Критика универсальности прав человека и сугубо евразийской идеи. Да, мне кажется, что здесь она берется в основание не у евразийцев, скорее, наверное, может быть, даже больше славянофильские какие-то воззрения. Тем не менее, в публичном пространстве вот, евразийские идеи на уровне названия Евразийский союз, на уровне там, слова «евразийская интеграция», она существует. А что касается отдельных вот текстов,
типа гарантийного участка. По поводу Евразийского союза просто вставочку сделаю. Недавно слышал как раз в определенной политической, так сказать, кампании, что это по ошибке было название, то есть они никак не собирались ассоциироваться с евразийством историческим, и именно сейчас они страдают от этих ассоциаций, потому что ну, там всякие двусмысленности возникают.
Там есть, просто есть речь Назарбаева там, о евразийстве, он там упоминает о Трубецком, но это, опять же, идея о том, что необходимо восстанавливать экономические, и нужно интегрировать экономически. Там примерно такая риторика, то есть вот у нас комбайны с Ростова переступали поступать в Караганду, вот необходимо, значит, создавать новое пространство, и в том числе вбрасывается слово евразийство, евразийская интеграция, евразийский совет, там есть такие надгосударственные структуры, то есть, ну не просто так они придумали слово, скорее всего, это вот инициатива, может быть, казахской стороны, ну или так назвать, но с другой стороны, это как бы другая совсем.
Извините уж, тут раз такие мемуары, я как раз в то время работал в команде Громыко Юрия Вячеславовича, вот, и ну, я к этой линии не был тогда причастен, как-то мимо меня прошло краем уха, это сейчас как бы восстанавливается в памяти. Юра Громыко и Крупнов, Юрий Вячеславович Крупнов, они какую-то такую большую акцию предпринимали, они летали туда и, в общем, специально транслируя идеи, работая с консультантами Назарбаева, с тем, чтобы вот идея Евразийского союза, она не из Москвы, а оттуда прозвучала. И
94-й.
Ну да. Я сейчас как бы вспоминаю какие-то вот обрывки такие. И Крупнов говорил, надо же как интересно, смотришь там президент другой страны, твои тексты произносят, как приятно. То есть это было ну, достаточно сознательное такое движение с ясными рефлексивными моментами такого методологического переконструирования, переинтеграции. И в этом смысле мне кажется, что название очень точное. В смысле, как бы речь и шла о том, чтобы реанимировать этот проект. Вот другое дело, те, кто в него попал, понимали тогда, куда они попадают, ну, и как они сейчас, так сказать, в этом все ориентируются.
Ну, да, это уже никакой не евразийство.
Ну,
неоевразийство.
Ну да.
Постевразийство.
Ну да.
Псевдоевразийство.
Ну, да. Неоевразийство
мы... Это четвертая политическая теория.
Договорились не обсуждать сегодня. Берем обет молчания на эту тему.
Докладчик остановился на классическом евразийстве. Вот о чем речь.
Конечно. Это я спровоцировал сам. Да. Ну что ж, еще раз всем спасибо. Вот, да. Тогда...
Я хотел бы только о книгах напомнить, да, это да, да. Были, вот можно биографию, кого нету,
да.
Да, диски с записью.
Можно получить подарки.
Подарки от фонда.